Она – порождение серебряного века до кончиков своих пышных, воспетых художниками волос цвета шампанского. Воплощение грации и женственности. Муза с русалочьими глазами. Петербургская кукла, ловко и дерзко жонглирующая артистическими образами. Она словно призрачная фея, соткана из туманов Петербурга. И этот город ей суждено было познать полностью, со всем его непритягательным нутром и изысканным фасадом. Ее жизнь началась в трущобах Достоевского, а расцвела в фешенебельных салонах северной столицы. И тем не менее петербургский трагическо-романтический флёр навсегда наложил на нее свой отпечаток. Эта женщина – дитя модерна, райская птичка, полубогиня, словно сошедшая с полотен Альфонса Мухи. И даже если отвлечься от восторженных эпитетов, то личность Ольги Глебовой-Судейкиной действительно не умещается в рамки какого-то одного определения. Кем она была? Актрисой, балериной, переводчицей поэтов, автором кукол, художницей по фарфору и даже манекенщицей, демонстрировавшей дорогие костюмы самых модных столичных ателье. Из любого обыденного действия она могла сделать настоящий праздник, как будто бы касалась предметов волшебной палочкой. Сварить ли из обломка шоколада мусс или найти старой чашки применения, раскрасив ее яркими цветами. Все удавалось ей с равным успехом. Ольгой Глебовой-Судейкиной не просто восхищались мужчины, они в буквальном смысле сходили по ней с ума. Так, например, ее отверженный воздыхатель и поэт Всеволод Князев даже покончил с собой от несчастной любви к петербургской Коломбине. Между тем, ее собственная семейная жизнь была отнюдь не безоблачной, хоть и начиналось все сказочно. Да, у нее были все предпосылки для того, чтобы жить счастливо. Красота, ум, шарм, талантливые друзья и поклонники, огромный творческий потенциал, который было достаточно просто реализовать именно в богемном Петербурге, как будто и задуманном где-то свыше для таких, как она. Но судьба распорядилась по-другому. В эпоху тотального разлома всех идеалов и ценностей тяжело было балансировать на хрупкой льдине изящества и утонченности среди агрессии, звериной жестокости и невежества. Ольга Глебова-Судейкина была вынуждена уехать из страны. Оказалось, что, как и многие другие, навсегда. Она, обласканная вниманием и окруженная толпами поклонников, умерла в Париже в одиночестве и безденежье, где зарабатывала на жизнь вышиванием. Никто не знает, как сложилась бы ее судьба на родине. Возможно, трагический финал был изначально запрограммирован самой эпохой и культурой декаданса. Но ясно только одно. Среди блистательных личностей Петербурга имя Ольги Глебовой-Судейкиной, безусловно, занимает и всегда занимало, несмотря на забвение, отдельное почетное место. Ведь, как писала ее подруга Анна Ахматова, «Сердце бьется мерно, ровно, что мне долгие года, ведь подаркой на галерной наши тени навсегда». Несправедливость и невежество терпят неизбежное фиаско при столкновении с вечностью и красотой. А тень блистательной, больше, чем актрисы, и по сей день бродит на берегах Невы. Удивительно, что эта статная красавица, утонченная музой, петербургская модница с левреткой за пазухой, родилась отнюдь не в дворянской семье. Она внучка крепостного крестьянина. Ее отец был обыкновенным пьяницей. Ольга вместе со своей несчастной матерью вынуждена была разыскивать главу семейства по сальным петербургским кабакам. Помимо этого, ее брат, моряк, утонул во время учебного плавания. Нетрудно догадаться, какие чувства испытывала будущая звезда. Ольга Глебова родилась в 1885 году, и ее трудное детство прошло на Васильевском острове. Однако девочка всегда мечтала стать актрисой, и этому суждено было сбыться. Она окончила драматические курсы в Санкт-Петербургском театральном училище и поступила в Александринский театр, из которого успешно перебралась в театр Комиссаржевской. В 1906 году она встретила любовь всей своей жизни – художника Сергея Судейкина. И это был роковой поворот. Она настолько потеряла голову, что поехала вслед за ним в Москву. наплевав на спектакль в родном театре, за что, конечно, поплатилась увольнением. В начале 1907-го они поженились, и первое время в их семье царило самое, что ни на есть, идиллия. Пара была более чем эффектной. Муж сам придумывал для любимой Оленьки эффектные наряды. Однажды она появилась на светском сборище в платье из бело-розового тюля, расшитом гранатовыми бабочками и жемчугом. Или ее манто из лебяжьего пуха, сразившее наповал завсегдатаев бродячей собаки и заставившее завидовать всех модниц Северной Пальмиры. Глебова Судейкина была неповторима. Образы, созданные ее мужем, не остались без внимания со стороны модных домов. Именно поэтому Ольга засветилась на открытках той эпохи и многочисленных показах, чем даже заслужила славу первой российской манекенщицы. Но идиллия была нарушена, причем отнюдь не банальной изменой, предвосхищенной еще писателем Сологубом. К дому Судейкиных был приближен одиозный поэт Михаил Кузьмин, оказавшийся не просто близким другом Сергея, но и его любовником. Удар для Ольги был очень сильным, но тем не менее она, благодаря своей дипломатичности, сумела сохранить хорошие отношения с поэтом-разлучником, да и развелась с неверным мужем много позже. Глебова Судейкина обожала стихи и Кузьмина как творческую личность. Да и он сам считал, что его творение никто не декламирует лучше, чем она. Однако пикантным эпизодом измены все не ограничилось. Сергей не гнушался и отношениями с петербургскими дамами, в том числе легкого поведения. Это при красавице-то жене. Разочарование Ольги нельзя было описать словами. Ее прекрасная любовь ускользала, как песок из пальцев. Судейкин был падок на роковых женщин, и однажды он стал жертвой Веры Артуровны Шиллинг, которая окрутила его настолько, что он не просто женился на ней, но и увез в Париж под именем Глебовой Судейкиной. Ослепленный любовью Сергей просто заменил фотографию в паспорте. Однако предприимчивая Вера не была до гроба верна господину Судейкину и впоследствии стала женой самого Стравинского. Говорят, что, несмотря на столь неприятный эпизод, Ольга каким-то чудом сумела завоевать симпатию и Веры Артуровны, с которой они якобы даже подружились. Кстати, Михаил Кузьмин оказался в центре еще одной пренеприятной, но вполне характерной для того времени истории. Начинающий поэт Всеволод Князев, обратившийся в редакцию литературного журнала, быстро попал под крыло любвеобильного лирика, и их пылкий роман продолжался несколько лет. Все рухнуло, когда мужчины решили издать совместный сборник «Пример влюбленным», который должен был иллюстрировать Сергей Судейкин. Тогда юноша познакомился с красавицей Глебовой Судейкиной и попал, отрекшись от всех своих гомоэротических пристрастий. Впрочем, не вполне ясно, как вела себя с ним сама Ольга Афанасьевна. Флиртовала ли или была горда и неприступна. Но Князев не справился с наплывом чувств и решил покончить с собой 29 марта 1913 года. Это случилось в Риге, где служил поэт. Правда, умер он не сразу, а только 5 апреля. Спустя 3 дня Всеволод Князев был похоронен на Смоленском кладбище. Говорят, что убитая горем мать бросила Ольге в лицо: «Бог накажет тех, кто заставил его страдать». Разумеется, наша героиня была потрясена гибелью юноши. Она даже решила сменить обстановку и уехала во Флоренцию со своим другом, художником Савелием Сориным. Но что же происходило между супругами Судейкиными? Брак, хрупкий, как тончайшее стекло, оставался лишь видимостью, формальностью. А у Ольги, конечно, были свои обожатели и романы. Например, с Артуром Лурье. Кроме устройства своей личной жизни, она активно занималась творчеством. Шила куклы, делала фигурки из фарфора. Лурье в свое время назвал ее «феей кукольного царства». Согласитесь, трудно представить себе современную светскую львицу, обладающую столь разносторонними талантами. Обычно это просто демонстрация своей осинной талии, пышного бюста и перекатывание соломинки в бокале с коктейлем. Но мы говорим о другой эпохе. И вот именно там такое было возможно. Но блистательная жизнь в северной столице постепенно рассыпалась, как ветхие платья, годами лежащие в старом сундуке и побитые молью. Уходили из жизни поэты, задыхавшиеся в безвоздушном пространстве новой России, иные эмигрировали, и все меньше пространства оставалось для прекрасного. Перед своим отъездом Ольга Глебова-Судейкина несколько лет жила у своей подруги Анны Ахматовой на Фонтанке, 18. Как гласят воспоминания, наша героиня была чрезвычайно грустна и все чаще думала о смерти. «Вот увидишь, Аня», — сказала она однажды Анне Андреевне, — «когда я умру, от силы 14 человек пойдут за гробом». И как в воду глядела. Ольга Афанасьевна уехала в 1924 году в Берлин с чемоданом, полным своих чудесных кукол и статуэток. Предлогом стала выставка за границей, но, кажется, и сама Глебова-Судейкина понимала, что это расставание навсегда. Так закончилась ее прекрасная жизнь в призрачном Петербурге. В прошлом остались театр, который Ольга обожала, бродячая собака, окутанная клубами сигаретного дыма и знойным запахом кофе, друзья-интеллектуалы, поэты, художники, карьера и любовь. А впереди было только одиночество и неизвестность. Из Берлина Ольга перебралась в Париж, где и прожила до самой своей кончины. В столице она снискала себе репутацию странной женщины и даже получила прозвище «дама с птицами». После всех скитаний эта роскошная женщина и тоже своего рода райская птичка из-за стечения трагических обстоятельств оказалась запертой в клетку, могилку, по меткому выражению Игоря Северянина, в крохотную комнатушку на площади у ворот Сен-Клу, где вплоть до 1943 года жила вместе с многочисленными птицами всевозможных расцветок. Она зарабатывала своими поделками – и все тут же уходило на корм любимым питомцам. «Я должна была бы делать добро людям, но я бедна, больна, и поэтому я забочусь о птицах». Сколько боли и одиночества сквозит в этих словах. Однако судьба нанесла Ольге сокрушительный удар, от которого ей уже не суждено было оправиться. Во время бомбардировок наша героиня никогда не спускалась в убежище, дабы не оставлять своих птиц в одиночестве. Но вот однажды, в сентябре 43-го, она все-таки сделала это, прихватив с собой двух голубей и вышивку. Именно в этот вечер бомба свалилась на ее дом. Вместо своей комнаты несчастная Ольга Афанасьевна увидела лишь пепелище и обугленные, разорванные тела ее пернатых домочадцев. После были скитания, приют у друзей и легочная болезнь, унесшая жизнь прекрасной, храброй и сильной женщины. Ольга Глебова-Судейкина умирает 19 января 1945 года. Ее хоронили на кладбище Сен-Женевьев немногочисленные друзья. Их и в самом деле было 14 человек. Крест на ее могиле возвели на средства бывшего мужа Сергея Судейкина и близкого друга Артура Лурье. А в конце все-таки хочется отвлечься и вернуться к блистательному началу, где любимая всей богемой Олечка Глебова-Судейкина звонко смеется, танцует и декламирует стихи лучших поэтов своей эпохи. Ведь красавица петербургских салонов навеки вписана в историю и до сих пор продолжает восхищать ценителей культуры, незримо присутствуя в своем родном и прекрасном Петербурге.
Любви старинные туманы.
Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то.
К 24 годам Джон Леннон получил от жизни все. Его группа была на вершине популярности и славы, а дома миллионера ждали любящая жена Синтия и сын Джулиан. Однако, несмотря на полное внешнее благополучие, музыкант чувствовал опустошенность и даже бессмысленность своего существования. В песне «Help», написанной им в 1965 году, звучат слова уже отчаявшегося человека. «Помогите мне снова почувствовать землю под ногами. Пожалуйста, помогите». И как раз, что называется, в нужное время и в нужном месте, как спасательный круг, в жизни Джона появилась 33-летняя Йоко Оно. Впервые они познакомились в лондонской галерее на выставке Йоко, состоящей из абстрактных скульптур, непонятных простому ливерпульскому парню. В то время как Джон делился с женой впечатлениями от авангардистского вернисажа, называя его «мутью», японка в своем дневнике написала: «Наконец-то я встретила мужчину, которого смогла бы полюбить». С этого момента Йоко начала охоту на кумира миллионов. Она каждое утро посылала Битлу загадочные открытки со словами: «Танцуй», «Дыши», «Смотри на огонь до рассвета». А вскоре стала звонить сама, чтобы поговорить об искусстве, творческих поисках, духе времени и прочих туманных категориях. Синтия, уже привыкшая к выходкам поклонниц Джона, сперва не обращала внимания на очередную сумасшедшую, которая штурмовала ворота их дома. Но, однажды вернувшись с отдыха в Греции, застала Йоко в постели с супругом. «Они вели себя так, будто меня никогда и не существовало», вспоминала об унизительной сцене Синтия. Йоко сильно отличалась от женщин, к которым привык до нее Джон. Он любил, когда ему безропотно повиновались. Но Йоко была другой. Никто не понимал, что их объединяет. Сам же музыкант говорил: «Она человек, с которым я могу договориться или разругаться, как со старым приятелем. Она может просто погладить меня по голове, когда я устаю, болею или впадаю в депрессию, и мне становится легче. Она может заменить мне мать. Ее присутствие я чувствую так, как будто я выиграл большой приз». Влюбленные быстро стали неразлучны. Как считал Джон, они были одной душой в двух телах. Синтии ничего не оставалось, как после 6 лет брака подать на развод. А окрыленный солист The Beatles вскоре зарегистрировал новый брак. Медовый месяц экстравагантных молодоженов отличался оригинальностью. Парочка в качестве протеста против войны во Вьетнаме провела его в отеле, лежа в постели и раздавая интервью. Во-первых, так они хотели проиллюстрировать лозунг Джона: «Занимайтесь любовью, а не войной». А во-вторых, просто посмеяться над репортерами, толкающими друг друга и топчущимися у дверей спальни. Йоко было не привыкать околдовывать талантливых мужчин. За ее плечами уже числилось 2 брака – Тоси и Тиянаги, а второй – с продюсером Энтони Коксом, который регулярно вытаскивал экстравагантную супругу из депрессии. Вот только с Битлами новой супруги Джона так и не удалось найти общий язык. Ослепленный любовью музыкант везде таскал за собой японку. И самое странное, приводил ее на студию звукозаписи Битлов, хотя еще в начале карьеры музыканты условились не приглашать туда своих жен и девушек. Она ни черта не понимала в музыке, но указывала, как Полу петь, а мне играть на барабанах. Мы были в бешенстве, но ничего не могли с этим поделать. Джон будто не слышал нас, говорил Ринго Старр о Йоко. Раздражение музыкантов росло с каждым днем. И хотя Битлы еще до Йоко были готовы заниматься творчеством по отдельности, в распаде ливерпульской четверки их поклонники винили только Йоко. «Черная ведьма разрушила The Beatles. В ливерпульскую четверку вселился дьявол», накинулась на девушку пресса. Но героем скандальных статей Было безразлично, что говорят окружающие. Йоко и Джон продолжали наслаждаться друг другом, устраивали шумные акции и записывали совместные треки. Кроме того, что Йоко дала мне смелость вырваться из мещанских пут, она дала мне внутреннюю силу внимательно посмотреть на еще один мой брак с The Beatles, который в конце душил меня сильнее, чем семейная жизнь, говорил Джон. Он рассорился со своим ближайшим другом Полом Маккартни и занялся сольным творчеством. И хотя новые песни экс-битла активно транслировали на радиостанциях и телевидении, многие критики считали, что творчество музыканта стало слабее. Со временем даже Джон задумался, многое ли он значит без остальных участников The Beatles, и стал терять веру в себя. В его жизнь вернулись депрессия и наркотики. Уже в 1973 году брак Джона и Йоко оказался под угрозой. Но когда на одной из вечеринок музыкант открыто изменил супруге, мудрая Йоко не стала рубить с плеча. Для начала она предложила Джону пожить раздельно и даже подыскала ему подходящую любовницу, свою секретаршу Мэй Пэнк. «Ты самая понимающая женщина на свете», – говорил Джон своей заботливой супруге. Но вскоре заскучал по дому. Конечно же, хитрая Йоко не спешила прощать раскаявшегося мужа, пока не убедилась, что он достаточно настрадался. Примирение странной парочки завершилось рождением долгожданного сына, которого они назвали Шон. И пока счастливый отец взял многолетнюю творческую паузу, чтобы посвятить себя семье, его жена занималась саморазвитием и бизнесом. По словам Маккартни, на песне «Yesterday» Йоко заработала больше денег, чем он, ее автор. Следующий альбом Джона вышел только в 1980 году. В одном из своих интервью музыкант заявил, что отдохнул и готов с новыми силами взяться за творчество. Но пластинка «Double Fantasy» так и осталась последней. Через несколько дней после выхода релиза музыканта застрелил сумасшедший фанат, объяснив свой поступок. «Я это сделал потому, что Джон предал самого себя». И тут широкая публика, наконец, с сочувствием взглянула на овдовевшую сильную женщину. Но вряд ли Йоко нуждалась в жалости. Всего через неделю после смерти супруга она выставила на аукцион его письма и альбомы. А еще через полгода вышла замуж за молодого венгерского антиквара. На вопросы о своем браке со знаменитым битлом экстравагантная художница отвечала: «Мы просто любили друг друга. Все остальное – поп-история».